Ум Тютчева не старел с годами, не старело и сердце. На всю жизнь он сохранил способность к безрассудной, не помнящей себя слепой любви. Его стихи и в самую позднюю пору дышат юношеской страстью. «Только влюбленный имеет право на звание человека», – писал Александр Блок. Для Тютчева главными были жизнь сердца, жизнь чувства. И сейчас мы расскажем вам еще одну историю. Историю о прекрасной и трагической любви, которая началась в Петербурге. Возможно, она канула бы в лету, если бы один из героев этой истории не был великим поэтом.
Когда Тютчев задержал свой взгляд на юной Лёле Денисьевой, мы точно не знаем. Но то, что это произошло в Смольном, несомненно. Был четверг, один из тех дней, когда воспитанницам Смольного института дозволялось свидание с родственниками. Фёдор Тютчев в ту пору был камергером двора и служил старшим цензором в Министерстве иностранных дел. В Смольный он пришел навестить двух своих дочерей от первого брака. Они всего несколько лет назад переехали в Россию вместе с отцом, который 22 года отработал в русских дипломатических миссиях за границей.
Обрадованный встречей с дочерьми, Федор Иванович все же то и дело поглядывал на молодую классную даму. Их только что познакомили. Это была Елена Денисова, племянница и воспитанница инспектрисы Смольного. «Я очи знаю, о эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу отвести не мог», — напишет он вскоре.
А пока шел июль 1850 года. Тютчеву 47 лет, Елене 24. 23 года разницы. Помимо этого, разница в жизненном опыте, положении в обществе. Тютчев – человек при дворе, высокий чиновник. В Петербурге его принимают как известного поэта. Он сразу же становится желанным гостем в литературных салонах, где его замечания, словечки, шутки передаются из уст в уста. Он поселился в прекрасной квартире на Невском проспекте, возобновляет сочинение стихов, которые публикует в самых популярных журналах.
Что она слышала о нем? Дипломат, но какой-то не пробившийся, малоудачный. Поэт. Но первая книжка его выйдет спустя 4 года. Вот-вот станет генералом. Но при первой же встрече тютчевское обаяние, тютчевское красноречие сразили ее, а красота Денисьева сразила Тютчева. Впрочем, не только его. Елена пользовалась успехом в обществе. Она была очаровательна, стройная, изящная, с выразительными глазами, которую природа наделила к тому же острым, пытливым умом и веселым нравом. По свидетельству Георгиевского, увлечение нарастало постепенно, пока, наконец, не вызвало со стороны Денисьевой такую самоотверженную, такую страстную любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ею плененным.
О, как на склоне наших лет, нежней мы любим, суеверней, сияй, сияй прощальный свет, любви последней, зари вечерней.
Нужно сказать, Елена Александровна Денисьева родилась в семье родовитого, но обедневшего дворянина. Ранняя смерть матери стала причиной того, что воспитывала девушку тетка, инспектриса Смольного института. Дочь пензенского исправника готовилась стать фрейлиной. Лёля блистала и кружилась в свете под снисходительным взглядом тетки, которая очень любила ее. Но эта веселость, отвага и живость — все было брошено к ногам стареющего балонной гостиной. Стихи, посвященные Денисьевой, принято называть Денисьевским циклом. Это летопись любви, посвященная переживаниям молодой женщины, история ее трагической любви к поэту.
Эрнестина Федоровна быстро заметила интерес мужа к юной Денисовой, но была слишком занята домашними делами, да и полагала, что юная Денисова отвлечет внимание мужа от более опытных красавиц светского общества. Но Эрнестина Федоровна на сей раз глубоко ошибалась. Она и предположить не могла, что в жизни Федора Ивановича появится женщина, которая будет называть его Боженькой. Любовь, носит предание, союз души с душой родной, их единение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой.
Высший свет привык смотреть на супружеские измены сквозь пальцы, но эконом Смольного выследил влюбленных и донес начальству. Разразился скандал. При этом жестокие обвинения пали почти исключительно на Денисьеву. Она, незаконная жена, не была принята обществом. Вокруг нее сплетни, пересуды, осуждения. Перед ней навсегда закрылись двери, где прежде она была желанной гостьей. Она в одночасье растеряла всех подруг. Отец от нее отрекся и проклял. Тетка должна была оставить свое место в Смольном. Вот так началась любовь, страх и жертва.
А Тютчев смолодушничал, сбежал от скандала за границу. Единственной опорой для Денисьевой стала тетка. Она осталась одна, без денег, поддержки, друзей, родных. Спасала ее глубокая религиозность. Денисьева ведь искренне считала Тютчева своим мужем и писала в дневнике: «Ведь в этом и состоит брак, чтобы так любить друг друга, как люблю его я». А Федор Иванович сокрушался того, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до такой высоты.
Эрнестина Федоровна больше не решается появляться в обществе и предпочитает добровольную ссылку в Восток. А что же поэт? Федор Иванович тоскует по Денисьевой и шлет письма в Восток жене, называя ее кисонькой. «Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя. Что же произошло в твоем сердце, если ты стала сомневаться во мне? Если перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня?» Эрнестина Федоровна подолгу бродит по тихому дому и все перечитывает его письма. «Милая моя кисонька, ты никогда не узнаешь, и слава Богу, тех мук, которые ты причинила мне, лишив меня своего присутствия. А она, которая столько лет берегла, как реликвию его письма, в одночасье сожгла их почти все».
Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело.
Необходимость сделать выбор угнетала поэта, а во второй незаконной семье подрастало двое детей. Денисьева настаивает, чтобы их записали Тютчевы. Гордость Эрнестины Федоровны уязвлена. Она уезжает с детьми за границу. Тютчев пишет ей: «Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Оно обрекает меня на цыганское существование, которое мне более не подходит. Я испытываю от него только усталость и огорчение, которое ничто не возмещает». Это ничто весьма красноречиво. Не возмещает, стало быть, и безоглядная, преданная любовь молодой и прекрасной женщины. Елена Денисьева не желала и не смела взглянуть правде в глаза. Георгиевский вспоминал: отстаивая свое право на любовь, она восстала против всего света, нисколько не заботясь о своем здоровье.
Зима 1864 года была для нее тяжелой. Болезни и невзгоды, обрушившиеся на нее, подорвали здоровье. Возвратилась из-за границы семья Тютчева. У него развлечения, балы, все устали от неопределенности. И опять надо решать. Денисьева родила сына Николая. Она меньше внимания уделяет Тютчеву, он захандрит. Елена пишет письмо Георгиевскому: «Мой Боженька скучает. Все его знакомые уезжают один за другим, и ему очень недостает вашего общества, дорогой Александр, которое он так любит. Я хотела бы поправиться скорее, не столько для себя, сколько для него». После рождения сына у Денисьевой началось быстрое развитие туберкулеза.
Дочь поэта Дарья писала, что он печален и подавлен, так как Денисьева тяжело больна. Он опасается, что она не выживет и осыпает себя упреками. Со времени его возвращения из Москвы он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец. 4 августа 1864 года Елена Александровна умерла. Георгиевский получает крик, вопль из Петербурга. Пустота, страшная пустота, даже вспомнить о ней вызывает ее живую в памяти, как она двигалась, говорила, и это не могу. Страшно, невыносимо. В письме все к тому же Георгиевскому чуть позже. Все кончено, вчера мы ее похоронили. Все во мне убито, мысль, чувство, память. Все. В сердце пусто, страшно, невыносимо. Писать более не в силах. Да и что писать? Теперь все испробовано, ничто не помогло, не утешило. Не живется, не живется, не живется. Для тетчего пришло время страшного, неумолимого раскаяния. Он не может находиться в Петербурге и уезжает за границу. Спустя 3 недели тетчев навещает дочь Анну. Она была потрясена его состоянием. «Папа провел у меня только 3 дня, но в каком он состоянии? Он постарел лет на 15. Он безудержно предается своему горю, даже не пытается скрыть его хотя бы перед посторонними». Прошел год. Федор Иванович научился скрывать свою боль. Он один ездит на кладбище, подолгу сидит возле могилы, на памятнике. По его просьбе высечены слова: «Веруй, Господи, и исповедуй». Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось. Это он к Денисевой обращается при живой жене, публично, через журнал. Да еще хочет найти сочувствие у дочерей. У дочерей не находит. Но вот как реагирует Эрнестина Федоровна? Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина. Эрнестина Федоровна с чисто женской интуицией угадала его состояние. Она прямо сказала Тютчеву: «Я не опущусь до романтической ревности умершей соперницы. Но и я, и вы, мой друг, не свободны от обязанностей перед нашими родителями. Положение семьи угрожающее. Надо что-то делать, иначе передадим по наследству детям лишь наше счастье». Как ни странно, именно этот укор оказал на Тютчева ободряющее действие. Он принялся хлопотать об отпуске. В 1865 году поэт уезжает в Австрию. Дорогой он создает одно из лучших своих творений.
«Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Милый друг, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землей. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобой. Ангел мой, ты видишь ли меня?»
Но задолго до этого Тютчев спрятал в альбом гербарий жены листок со стихами. Федор Иванович надеялся, что она его тут же обнаружит, поймет и простит. А она нашла стихи, когда уже не было в живых ни Елены Александровны, ни Федора Ивановича. И испытала при этом лишь тихо печаль, потому что все поняла, простила мужа. «Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно греховной, удастся ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок греховный». Строки эти написаны в самый первый, самый обморочный период его любви к Денисьевой, посвящены, однако, жене. И даже на всякий случай сделана пометка «Для вас», чтобы прочесть наедине. Она и прочла наедине, совсем, совсем наедине. Но если бы душа могла здесь на земле найти упокоение, мне благодатью ты была, ты мое земное провидение. Эрнестина была потрясена этим приветом. Как обеднела бы русская поэзия без ее любви, ее терпения, ее душевной высоты и того чувства, которое она внушила великому поэту.